Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Добрый день, отец Флавиан.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней беседы связана с крестопоклонной седмицей. Я напомню, что в воскресенье, третьей недели Великого Поста, вот в это прошедшее воскресенье, на всеночном бдении в центр храма был вынесен, каждого храма, был вынесен животворящий крест, которому всю неделю поклоняются верующие. И Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы, то есть до завтрашнего дня. Правильно, отец Флавиан, да? И в связи с этим вот третье воскресенье, четвертая седмица Великого Поста и называются крестопоклонными. Вот первый вопрос, батюшка, у нас от радиослушателя нашего Николая. Он спрашивает: в обычае православной церкви возносить молитвы к кресту как к живому, обладающему разумной душой и свободной волей существу. Какие существуют к этому основания в Писании и предании? И как доказать, что такое поклонение не является идолопоклонством?
Ну, скажем так, наверное, всякий разумно верующий человек задает себе такой вопрос и как-то на него отвечает. Вообще, нужно понимать, что вот в каждом моменте мы, даже произнося какие-то слова, вот сегодня вы упомянули вынесение животворящего креста Господня. Но ведь мы знаем, что, собственно говоря, животворность креста, когда от прикосновения к кресту Христову были воскрешены мертвые, относятся к самому, как бы сказать, к подлинному кресту, на котором был распят Господь Иисус Христос. А все остальные изображения креста, они являются символами. И каждый крест, который, в частности, вот те кресты, которые выносятся на середину храма, они бывают большие, маленькие, но тем не менее это, каждый из этих крестов – это символ. Крест, который мы носим на шее – это тоже символ. И животворящим он может называться, скажем так, по соотнесению вот с тем крестом, на котором был распят Господь Иисус Христос. И крест является, конечно, особым символом. Особым, потому что Господь Иисус Христос сам говорил, как бы пророчествуя о грядущих своих страданиях, он говорил о том, что каждый должен идти за ним, взяв свой крест. И вот в этом смысле взятие креста, это уже имеет другое значение, но тоже символическое. Это имеет значение какой-то совокупности необходимых жизненных страданий, скорбей, перенесения которых может человека приблизить к Господу и тем самым послужить делу спасения души. И так или иначе, когда мы говорим о кресте, мы говорим либо о самих христовых страданиях, зримым, наглядным воспоминанием о которых является крест, на котором был распят Господь Иисус Христос, либо о кресте, который Господь призвал нас понести. Но это тоже символ, и тоже он имеет отношение к личности самого Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда мы обращаемся ко кресту, то нужно, конечно, понимать, что в этом заключена особого рода поэзия. Может быть, она не всем и не всегда понятна. Ну, как скажем, бывают люди, которые более восприимчивы к поэзии или менее восприимчивы к поэзии. то вот эту поэзию в отношении креста Господня, когда в молитве мы говорим о причастный, животворящий кресте Господень, помогай ми со святою госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки аминь. Да, мы можем понимать, что такое могли написать люди, которые в высшей степени проникнуты каким-то желанием, как бы сказать, соединиться с Господом Иисусом Христом еще и через поэзию на каком-то вот на каком-то особенно таинственно-поэтическом уровне. То же самое мы видим в Акафисте, честному и животворящему кресту Господню. «Радуйся, честный кресте, всерадостное знамение нашего искупления». То есть мы здесь видим, что именно речь идет о знаке. Мы обращаемся к знаку.
А как знак может радоваться?
Вот. А это имеется в виду приветствие. «Радуйся» — это вообще приветствие.
Ну как можно приветствовать не живое существо, а знак?
Вот. Мы можем приветствовать знак, который по смыслу соединяет нас с личностью Господа Иисуса Христа, с Его страданиями и с Его любовью, ради которой Он принял на Себя эти страдания. Вот, скажем так, когда я спросил у одного уважаемого священнослужителя, вот как он относится вот как раз вот к такому вот оживлению, или как это лучше сказать, оживотворению креста, да, об отношении к нему как к кому-то живому в ряде богослужебных...
Персонификация, наверное, так если уж сказать, совсем по-философски.
Наверное, да. Вот. То он мне сказал так очень просто и как бы даже так наивно. Так, ну это же надо понимать, что речь-то идет о любви Христовой. Вот я так подумал, думаю, да, интересно, что речь идет о любви Христа. И о том символе, который мы, так скажем, имеем для того, чтобы имеем перед глазами для того, чтобы всегда помнить об этой любви Христа. Но, как бы сказать, поэзия поэзией. Вот, честно говоря, я как человек не совсем далекий, не совсем близкий к поэзии, для меня, скажем так, какое-то повседневное чтение, вот, например, вот этой вот молитвы за вечерним богослужением, для меня является, как бы сказать, не совсем желательным в плане того, что я о том, как я отношусь как к кресту Христову, я гораздо с большим удовольствием и большей, надеюсь, духовной пользой размышляю, вот именно размышляю о страданиях Христа, о кресте Христовом, о любви Христовой и об искуплении, которое совершается через все это. То есть для меня это, как бы сказать, повод для каких-то более серьезных размышлений, чем просто вот упоминание за вечерней молитвой. И поэтому я читаю краткий вариант. «Огради мя, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани мя от всякого зла». Вот, что именно сила креста Христова должна действовать в жизни. А о том, как это происходит, вот я думаю, что для человека, который, ну, скажем так, не очень близок к поэзии, может быть, вот лучше было бы об этих вещах размышлять, рассуждать, читать, изучать и как-то чувствовать это вот именно отдельно. Потому что такая, скажем так, такая высокая поэзия, которая непонятна человеку, и когда человек, вот, скажем так, каждый день об нее точит свой язык, вот эта поэзия вкус к этой поэзии, он, как бы сказать, притупляется. И поэтому вот гораздо больше будет пользы, если человек какое-то время уделит, или каждый день, или хотя бы вот в пятницу, когда мы вспоминаем в виде ежедневных недельных воспоминаний, в пятницу каждой недели это воспоминание о страданиях Иисуса Христа. И вот вдумываясь в то, как страдал Господь, мы, наверное, можем почерпнуть больше духовной пользы, если мы не близки к поэзии. Вот, наверное, так бы я ответил на этот вопрос. Может быть, это как-то и многословно, но тем не менее, вот мне видится именно так.
Спасибо. Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. И продолжим наш разговор. Вот, наверное, можно даже назвать это в какой-то степени заповедью Христа. Если кто хочет за мной идти, пусть отвержется от себя, то есть отвернется от себя, и возьмет свой крест и следует за мной. Вот мы прекрасно все знаем эти слова, но когда начинаем об этом размышлять уже в применении к своей собственной жизни и к жизни других людей, очень часто возникают у нас достаточно серьезные, порой трагические вопросы. Вот получается, что жизнь христианина не может быть ни в коей степени отделена от страданий и скорбей. Мы часто у святых отцов это читаем, что не может человек называться христианином, если вот он не терпит скорби, страданий и так далее. И встает вопрос о необходимости креста, необходимости скорбей. Вот если человек живет и чувствует себя счастливым, и вот на данном этапе жизни у него все хорошо, не все хорошо в плане какого-то материального комфорта, может быть, и нет, а вот на душе у него хорошо, у него хорошие отношения с близким, у него нет никаких особых скорбей, никаких особых болезней, должен ли он в этот момент как-то укорять себя, чувствовать какое-то свое несоответствие образу христианина, который вот сложился у нас, вот в том числе при чтении святых отцов складывается, что нельзя человеку, нельзя христианину быть без скорбей.
Сложный вопрос. Но вот мне сразу же пришла цитата в голову из, насколько я помню, это святой Ефрем Сирин так говорил. Он говорит: «Радуйся с радующимися и плачь с плачущими, ибо это признак чистоты». И вот здесь вот из этого вытекает, что вот христианин, как христианин, каждый христианин – это не просто христианин сам по себе, вот перед Богом. Каждый христианин – это член церкви. А церковь – это люди, это сообщество верующих. И поэтому, как бы сказать, сам по себе христианин, вот так вот существовать, осуществлять свою жизнь без вовлеченности в жизнь других людей не может, иначе он не христианин. Каждый человек – это член общины. И, конечно, не бывает общин абсолютно счастливых людей, которые, значит, вот, которые все счастливы, радостные и веселы. В каждой общине есть люди, которые так или иначе терпят какие-то невзгоды, терпят какие-то скорби. И вот здесь вот, как бы, человек, у которого всегда радостно на душе, это замечательное и желательное свойство христианина. Вот. Но каждый человек вот только тогда будет христианином, когда он не только будет радоваться с радующимися, а еще и плакать с плачущими. Здесь, конечно, святой Ефрем имеет в виду не то, чтобы, как говорится, плакать ради плача, да? А когда находится рядом человек, который, ну, как бы сказать, просто посочувствует, посострадает, просто вместе посидит. Вот кто-то, например, у кого-то умер муж, вот, там у мужчины умерла жена, или с ребенком что-то случилось. И вот иногда, как бы сказать, люди так, мы позвоним по телефону, там отделаемся какими-то общими фразами, Бог тебе в помощь и спаси тебя, Господи, и все. Да? А вместо того, чтобы понять, а что он сейчас делает один, там сидит дома, вот, не лучше ли бы просто вот прийти к нему и пару часиков просто побыть вместе с ним. Даже можно ничего особенного не говорить, просто вот побыть вместе, что-то почитать, что-то духовное, какую-то книжку Евангелия вместе почитать и просто посидеть, помолчать, обдумать. Это очень большое значение имеет. Но почему-то это никому не приходит в голову. У нас такая, как бы сказать, жизнь бурная, что мы иногда максимум, что можем себе позволить, ну, как нам кажется, что это там звякнуть по телефону, выразить свое сочувствие и все. А этого мало. Нужно вот действительное участие в жизни человека. Но это что касается именно самой жизни, самой деятельности человека. А что касается, как бы сказать, планов человека по воспитанию самого себя, по воспитанию своей души. Вот это тоже очень важный момент, когда человек говорит себе, вот я, у меня... Так вот вокруг все хорошо, и на душе спокойно, вот, душа поет и так далее. И человек должен вовремя рассудить о своей жизни и сказать, но ведь это не может продолжаться всегда. В конце концов, я могу заболеть. И даже если у меня там ближних никого нет, круглый сирота, все, я один в этом мире, только я, Бог и моя там приходская община. Да? Даже вот в этом рафинированном таком случае человек может вовремя себе сказать, а что со мной будет, если я заболею? А что со мной будет, если заболеет мой духовник, и я буду скорбить? Вот. В каком состоянии будет находиться моя душа в тот момент, когда ее посетит какая-то вот весть о том, что оказывается не все так хорошо вокруг. И сохранится ли мой внутренний мир в этот самый момент? И не нужно ли заранее готовить, воспитывать свою душу вот именно с тем, чтобы уметь и знать, что такое скорби, и уметь их претерпевать, уметь их преодолевать, и через это получать какую-то духовную пользу. Потому что, как говорится, любое дело, за которое мы беремся, без тренировки оно обречено на провал. И в конце концов, если человек не тренирует свои мускулы, они атрофируются, и человек даже ходить может с трудом. А здесь речь идет вот именно о душевных силах, которые нам дадены, но дадены, как бы сказать, потенциально. Они есть, но их надо развивать. И вот если у человека не будет опыта участия в жизни скорбящих, то, соответственно, мускулы его души одряхлеют, и наступит инфаркт и коллапс.
У нас есть вопрос от радиослушателя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Отец Лоя, кратенько вот так расскажите вот историю креста, на котором был распят Христос. Вот особенно там, кто его нес, когда Христос не мог его уже нести. Ну и потом его дальнейшее вот судьба. Там царица Елена, когда откопала, там говорят, что приложили мертвого, так как одни из трех отбив. А какова сейчас судьба этого креста? Где он? Что? И продолжает он вот так вот воскрешать мертвых, этот крест?
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вот тот крест, который помогал Господу Иисусу Христу нести Симон Киренейский, который случайно, ну, скажем так, по особому промыслу Божию оказался вот на том месте, в общем-то, и который помог нести Господу его крест на Голгофу. Вот этот самый крест, он был закопан неподалеку от горы Голгофы. Просто был сброшен, потом покрылся землей, и, наверное, никто его специально не закапывал. И вот кресты, на которых были распяты разбойники, они оказались тоже рядом. И все это оказалось потом покрыто землей, позднейшими наслоениями. А потом на этом месте возник языческий храм. И вот когда царица Елена поставила перед собой цель найти этот крест, крест Господень, возникла необходимость снести это языческое капище, его снесли, и там даже нашелся такой старый очень еврей, который показал место, где находятся кресты. И эти кресты были найдены, и, что интересно, крест Христов был опознан по тому, как его возлагали на только что недавно умерших людей, которых не несли на похороны, и эти люди воскресли. И, собственно говоря, праздник Крестовоздвижения от этого и произошел, что столько народу столпилось для того, чтобы увидеть крест, который несет в себе чудо, что приходилось его поднимать на все четыре стороны, чтобы люди его увидели и смогли хотя бы, как говорится, зрительно его увидев, обратиться к Господу Иисусу Христу за помощью в своей жизни. С крестом все произошло по немощи человеческой. Если крест недолго пробыл в целостности, от него начали отделять части и частички, и в свое время времена тогда были довольно бурными, и эти части перемещались из одного конца света в другой, потому что какие-то части дарили, какие-то части похищали друг у друга, иногда христиане друг у друга, иногда иноверцы похищали, и приходилось эти части выкупать и так далее. И таким образом сейчас больших частей креста Христова остались буквально считанные единицы. И эти частицы креста Христова продолжают путешествовать по свету. И вот в наш монастырь одним священнослужителем Русской Православной Церкви, который вот по своему большому смирению пожелал сохранить свое имя в тайне, вот именно для общего поклонения была пожертвована частица честного и животворящего креста Господня. Она у нас вот в монастырском нашем крестовоздвиженском храме почивает в каменном ларце на каменной же колонне. Вот, и частичка очень маленькая, но так или иначе, каждое прикосновение к ней, даже просто взор, укрепляет нашу веру. Вот это вот самое главное, то, что даже никаких чудес не надо. Потому что чудеса нужны бывают только тогда, когда они нужны. И это решать не нам, а решать Господу. И, скажем так, было бы очень наивно просить чудес даже у какой-то самой значимой исторической реликвии и христианской святыни. А вот укрепление веры – это когда вот человек видит перед глазами, может прикоснуться губами к ларцу со святыней. Вот это вот то, что, скажем так, то, что нужно на каждом нашем шагу, потому что у нас многие грехи совершаются по маловерию. Просто вот задашь себе вопрос, а почему люди грешат? А потому что вот веры недостаточно. А так, чтобы вот веру укрепить к частице святого древа приложиться, это многое значит, поэтому мы очень ценим эту святыню.
Отец Флавиан, а вот отношение к этому выражению «нести свой крест». Вот мы знаем, что это выражение употребляют ведь и люди неверующие, и атеисты употребляют. Вот в какой мере именно христианское понимание этого выражения может быть отнесено ко всем людям или только к христианам? Или неверующий человек, про него тоже можно сказать, что он несет свой крест?
Опять же, светский человек может это употреблять в светском смысле, да, просто потому что опыт христианского отношения к страданиям родило вот такое вот нарицательное, скажем так, светское значение. Да? Нести свой крест – это значит быть мужественным в страданиях. Просто. Вне всякой религиозной подоплёки.
Не обязательно даже очень мужественным, а просто не роптать. Вот на тебя свалилось какое-то несчастье, ты терпеливо сносишь, не ропщешь.
Не роптать – это уже мужество, да.
Ну да.
Вот. А христианское отношение, оно неразрывно связано с личностью самого Господа Иисуса Христа, потому что христианин всегда понимает, что он не просто мужается, крепится в страданиях, а он понимает, кто помогает ему нести его крест. Это тот, который нес сам свой крест. Это сам Господь Иисус Христос, который невидимо, но по мере веры нашей участвует в наших страданиях и помогает нам нести свой крест. Вот именно потому, что, как в Священном Писании говорится, что сам пострадав, он может помочь и искушаемым. Именно потому, что он первый крестоносец, он первый понес свой крест так, что мы только можем благоговейно восхищаться этому и брать с него пример и просить у него благодатной помощи.
У нас есть еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Скажите, вот, пожалуйста, я не понимаю смысла истинного причитания. А мне хочется присоединиться к православной церкви, потому что я все остальное признаю правильным. То есть символ веры, я признаю правильным.
Что вы не понимаете-то?
Вот на исповеди мне предлагают приложиться к Христу, к Евангелию. А я не могу это сделать, потому что я не понимаю смысла этого. Мне это неприятно, я не понимаю. Это получается насилие на совести, как бы. Мне тот же грех, который... Всякий грех, это который, я считаю, что не могу обосновать логически это действие, это считаю греховным. Я не могу отчет отдать ее на страшном суде. И меня спросят, почему ты это делал? Я не понимал, что это делал.
Ага, спасибо.
Значит, ты что-то грешил.
Спасибо за ваш вопрос.
Как быть православным, если я не понимаю вот этого?
Понятно.
Спасибо за ваш вопрос. Он понятен. И давайте мы рассудим вообще, какое значение имеет в жизни христианина, и не только христианина, а в, ну, скажем так, вот в нашей вот культуре, которая сложилась в наших краях, какое значение имеет вот сам поцелуй? Что это такое? Да? Ну, понятно, что где большая любовь, там много поцелуев и так далее. Но а там, где нет какой-то большой любви и страстной привязанности, поцелуй носит значение приветствия. И именно когда люди приветствуют друг друга, приветствуют от души, приветствуют, так сказать, с радостью, они обнимаются и крепко целуются. Вот это вот значение, то же самое относится и к Палестине, где жил Господь Иисус Христос. Вот тот самый поцелуй Иуды, о котором мы знаем, да, он стал знаком предательства, потому что Иуда сказал: «Кого поцелую, тот и есть». Но сам поцелуй был выражением приветствия, выражением радости от встречи. Вот что значил поцелуй в то время, и какое значение он не утратил и до сих пор. а поцелуй имеет, скажем так, имеет еще и такое значение, что, как, что человек вот, скажем, возьмем такую ситуацию. Вот муж уехал в командировку, и вот он соскучился по своей жене, вот вынимает ее фотографическую карточку, долго на нее смотрит, вот иногда даже слезу сронит, и потом поцелует ее. Вот этого человека, наверное, никто не заподозрит в какой-то любви к фотобумаге, только потому, что вот он целует не свою жену, а ее фотографическое изображение. Или, может, он сам нарисовал ее портрет своей рукой. И вот смотрит на этот портрет и поцелует. Он что, этим самым, как бы сказать, никто, наверное, не скажет, что он настолько себя любит, что даже свое творение рук своих готов обнимать и целовать. Вот это тоже понятно, что тот образ, который складывается у человека при, вот, в сознании, при виде зримого образа, запечатленного на фотографии, рождает в человеке соответствующие эмоции, потому что человек понимает, что вот образ, который на фотографии, он совпадает с образом его жены, который всегда в его сознании. Поэтому вот он к зримому образу, как бы сказать, приложится, поцелует его.
А можно, отец Флавен, я немножко вас перебью и спрошу, а если человек не целует фотографию своей жены, это обязательно значит, что он ее не любит?
Не обязательно.
Вот из этого вытекает вопрос, насколько обычай прикладываться ко кресту и к Евангелию может быть назван необходимым для каждого православного крестьянина. Вот если в этом пока для человека состоит некое притыкание, вот пока он этого не понимает, неужели это вот такое препятствие для того, чтобы присоединиться к православию?
Очень хорошее уточнение, и спасибо вам за него. Я думаю, что вовсе никакой необходимости нет, но до тех пор, пока в жизни этого человека есть некое соответствие, равновесие, гармония. Священник, который вот с таким человеком общается, конечно, наверное, уточнит. А может быть, в жизни этого человека, ну, скажем так, есть какое-то предубеждение против поцелуев вообще. Может быть, он чрезмерно брезглив. Или просто вот в его семье, как в его семье просто это было не принято. Просто вот считалось чем-то таким вот, без чего надо всегда обходиться. А вы знаете, даже целые культуры есть, вот в частности, в африканских странах, в некоторых африканских странах есть такие культуры, где поцелуи вообще не приняты и считаются чем-то таким...
Чем-то... Неприличным иногда даже совершенно.
Да, неприемлемым не только на людях, а даже в, так сказать, в супружеской любви это считается неприемлемым.
Табу.
Да. Вот здесь надо разобраться. Если человек не хочет целовать крест и Евангелие, потому что у него, как бы сказать... Он свое почтение поцелуями никогда не выражает в жизни, то, конечно, у него никакого не может быть никакого желания не возникнет целовать крест и Евангелие, да, выражая этим свое почтение к личности Господа Иисуса Христа. А тут опять же речь идет о символах. Да, Евангелие - это образ Христа, и крест - это образ Христа. Все это имеет отношение к его личности. Так вот, если нет, если для человека такое выражение почтения к личности Господа Иисуса Христа перед его вот такими вот зримыми символами является неприемлемым, поцелуй является неприемлемым, ну хорошо, пусть это будет глубокий, серьезный поклон, если в его жизни приемлемыми являются поклоны. И точно так же, как, ну, наверное, поступают многие священники, что если человек по какому-то соображению не собирается целовать его руку при принятии благословения, то священник обычно возлагает ему руку на голову. У нас была такая прихожанка, ну, Царствие Небесное, она уже скончалась, раба Божия Тамара, так она вот этого не, просто не понимала, никаких этих вот поцелуев, ручка целования, говорит, что это такое? Я, говорит, это не понимаю, можно меня в голову благословлять? И она, говорит, и она все время, когда подходила под благословение, батюшка, благословите меня, меня в голову, пожалуйста.
Ну, видите, ее и не препятствовало быть христианкой.
Так ее и благословляют.
У нас еще один есть вопрос, мы постараемся очень кратко, если сможем, буквально в двух словах ответить. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Отец Славян, я еще хочу вопрос кратенько. Расскажите историю вашего монастыря Крестовозвишенского и почему он так назван? Какое событие легло в основу названия?
Спасибо. Ну, вот у нас буквально три минутки осталось.
О событии воздвижения креста Господня я уже рассказал. Оно свершилось в 4 веке, когда святая царица Елена нашла крест Христов. И в честь этого в православной церкви был учрежден праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. И когда на земле, пожертвованной городским головою, ну это по современным меркам, это мэр. Нашего города, вот купцом Василием Васильевичем Кривцовым, вот на земле, пожертвованной им, была построена им и другими купцами церковь, то в 1880 году она была освящена в честь этого праздника, в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня. И вот с 1880 года она являлась приходской, также она являлась домовой церковью для детского приюта, который расположен, здание которого расположено напротив.
Да там, где военкомат.
Там, где военкомат. Угу. А также она была домовой для войск, расквартированных в Воровайских казармах. Там сейчас находятся бригады связи, войска до сих пор на этом месте. В 1930 году храм был закрыт, в 1993 году передан Русской Православной Церкви, а в конце 1995 года решением Священного Синода в нем учрежден Крестовоздвиженский мужской монастырь. Вот в таком статусе Крестовоздвиженский храм, вот именно как монастырь, существует и до сих пор.
Ну, до этого он еще некоторое время ведь побыл просто храмом, да? Год где-то, наверное, да?
С 93 по 95 он был приходским храмом, потом подворьем Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря, а затем вот с 1995 года это самостоятельный монастырь Русской Православной Церкви Екатеринбургской епархии.
Спасибо, отец Славян. Спасибо нашим радиослушателям за вопросы. У меня тоже остались вопросы. Я думаю, что мы будем когда-нибудь обязательно этот разговор продолжать, потому что, собственно говоря, как говорил епископ Игнатий Брянчанинов, крест Христов, учение Христово, то есть это центральный вопрос нашей веры, и об этом, конечно же, мы будем продолжать говорить. Я благодарю за участие в сегодняшней передаче игумена Флавиана, наместника Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Спасибо, что нашли для нас время. Сейчас вот идет епархиальное собрание, вам пришлось уйти. Большое спасибо, что вырвались. И спасибо нашим радиослушателям за внимание.
Сила честного и животворящего креста Христова пусть пребывает со всеми вами.